А сегодня я бы хотел вместе с вами исследовать один отрывок Священного Писания, на мой взгляд, очень важный для нашего понимания, для нашего обозрения вообще своего собственного состояния, взаимоотношений и так далее. Этот отрывок записан в Евангелии от Марка в 11 главе. И наверняка вы помните о том, как Иисус Христос въезжал в Иерусалим. Вы помните, да? Он попросил своих апостолов, чтобы они пошли и нашли его молодую ослицу, да? На которую он воссел, и он торжественно при возгласах «Осанна! Осанна!» Он въехал в Иерусалим, да еще и постилали под его копыта, под копытца этого осла, да, пальмовые ветви. Это знак особого гостеприимства, особого приветствия. Так приветствовали въезд царей. И вот Иисус торжественнейшим образом въехал в Иерусалим. И как вы думаете, въехав в Иерусалим, куда он сразу мог пойти? Куда он сразу направился? Как вы считаете? Конечно. Конечно. И сразу же мы видим в 11 стихе написано: «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм». Для Иисуса везде, где бы он ни был, самое главное место, куда он стремился прежде всего, куда? В храм, в синагогу. Храм, синагогу. Почему? Потому что он понимал, это средоточие вот той силы, которую человек принимает, получает для борьбы со злом. Иисус направился в храм. Что же он в этом храме делал? Давайте почитаем. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм». И посмотрите, какие интересные слова. «И осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12». Смотрите, ничего больше не говорится, да? Он вошел в храм, что сделал? Осмотрел все. Обычно кто вот может войти и осмотреть? Хозяин, да? Хозяин. Иисус вошел в храм, никто в нем этого хозяина не видел. Даже ближайшее его окружение, апостол, никто этого не видел. Но Библия, уже пройдя много лет, апостолы начинали это понимать и фиксировать это в Евангелии. Они говорят, он зашел и осмотрел. Они начинали в нем видеть этого хозяина. Иисус как хозяин вошел в храм. Да? И посмотрите, так как уже поздно было, он вышел, и опять они ушли в Вифанию. Вифания – это местечко недалеко от Иерусалима. На другой день, ну, недалеко до такой степени, что в любой момент можно было очень быстро вернуться в Иерусалим. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, проголодался. И посмотрите, что интересное происходит. «И увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней? Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков». Еще не время было собирания смоков. «И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики». Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: не написано ли в дом мой, дом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников? Услышали это книжники и первосвященники и сказали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, посмотрите, когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». И Иисус отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Посмотрите, какой интересный ход развития событий. Иисус приходит в храм, выходит из храма в Вифанию. Утром, возвращаясь в храм, захотел покушать, видит смоковницу, подходит, ничего на ней не может найти, проклинает смоковницу, идет в храм, выгоняет всех из храма, выходит, все видят, смоковница засохла. Вы знаете, что в Священном Писании не описано ни одного чуда, которое совершил Спаситель, которое было бы написано там ради того, чтобы мы знали или понимали, что Иисус умел творить чудеса. И Иисус не делал чудеса ради чудес. Каждое чудо Спасителя, оно было наполнено глубочайшим смыслом, глубочайшим содержанием. И недаром вот эта вся ситуация со смоковницей, она как бы вплелась в ситуацию с храмом. По всей видимости, Иисус вошел в храм тогда первый раз, увидел, что там происходит, ушел, проклял эту смоковницу, потом вернулся и выгнал всех из храма. В этом есть удивительно интересный урок для всех нас, мои братья и сестры. В чем же этот урок? Вот здесь есть одна фразка, на которую мы не можем не обратить внимания. Здесь написано, когда Иисус взалкал, захотел кушать, он начал искать, что можно поесть. У него никогда не было времени сесть поесть спокойно. Он постоянно чем-то занимался, и в перерывах он что-то ел. Где-то там на камешке голову приложил поспать. Вы помните ситуацию с самарянкой? Тоже очень хотели кушать все. Что сделали первым долгом апостолы? Побежали искать кушать. А что сделал Иисус? Он сидел и ждал. Когда же к этому колодцу подойдет та долгожданная женщина, с которой он мог бы побеседовать, которую он мог бы спасти? И это случилось. И интересно то, что когда апостолы вернулись уже, да, с едой, они увидели Иисуса сытым. Что же он поел? Он наелся вот этим благословением, которое он получил, когда он делился Словом Божьим. И вот здесь он идет, ищет, чтобы поесть. Это нормальная человеческая потребность, правильно? Смотрит смоковница. Смотрит смоковница, покрытая листьями, красивая стоит, да? Подходит к ней и начинает листья раздвигать, искать что-то там внутри. Ничего не находит. Ничего не находит. Отходит и проклинает смоковницу. И посмотрите, интересная вот эта фраза: «Ибо еще не было времени собирания смоков». Что это такое? Это как понять? Он знает, что с плодов не должно быть. Идет, ищет эти плоды. М? Он знает, что плодов не должно быть в это время. А он идет искать эти плоды. Подходит, открывает листья, ищет плодов, плодов найти не может. Отходит и проклинает, и люди на него смотрят, а что ж ты делаешь? А в чем виновата эта смоковница? Ты же знаешь, что еще не пришло время собирания плодов. Почему ты подошел к ней искать плоды? Есть один тут секрет, хитрость. И о ней знают только восточные люди. Смоковница – это такое дерево, у которого плоды появляются раньше, чем листья. Сначала появляются плоды, потом появляются листья. И Иисус видит, еще не время приношения плодов, а Он видит, уже смоковница вся в листьях стоит. Ну, раз она уже вся в листьях, значит, там уже должны быть созревшие смоквы. Кто-нибудь ел с вами из вас созревшие смоквы? А? Инжир по-другому. Ели настоящий? Вы знаете, если он созрел и по голове треснет, если вот так по голове пройти. Вот так все. Вся голова, она размазывается. Я сам бакинец, мы из Баку, мы бакинцы сами, кавказские люди. Вот у нас там в молитвенном доме большая смоковница, прямо во дворе молитвенного дома растет. И вот летом, когда созревать начинают вот эти плоды, они падают и размазываются прям вот медом. Размазываются прям по асфальту, потом надо щеткой это все дело отмывать. Когда кушаешь эту смокву, вы знаете, одну съел и больше ничего не хочешь кушать. Этого достаточно. Вы знаете, вот так кладешь ее на язык, языком чуть-чуть придавишь во рту, и вот так прям мед разливается под всему рту. И такой, знаете, это просто мед, а он разливается, и такие ощущения, как будто у вас горло все смазывается таким мягким маслом. И оно проходит вот сюда все. Вкусно, правда? Действительно, человек, который хочет покушать, для него это самая лучшая еда вот в данный момент подойти. Но Иисус не находит. Почему же Он ее проклял? А проклял Он ее, мои милые братья и сестры, за то, что она обманщица. За то, что она лгунья. За то, что она лицемерка. Она красивая, она пышная, она всем своим видом говорит: иди, покушай, иди, я тебя напитаю, иди, я удалю твой голод. Иди, ты только загляни в меня, ты столько приятного найдешь, ты столько меда этого найдешь, ты только положи его на язык и придави этим языком, как польется этот мед. Иди, 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 человек идет, раздвигает, а там нету ничего. Она лгунья, она обманщица. Когда Иисус пришел в храм, Он вокруг Себя увидел огромное множество лицемеров, начиная со священников, заканчивая простолюдинами. Они ждали этого времени для того, чтобы прийти и бизнесом заняться. Они ждали времени, когда можно подороже что-то продать. Почему? Потому что в Иерусалим стекались со множества мест далеких, и животных с собой привезти не могли. Они вынуждены были покупать, потому что жертву надо принести. Они вынуждены были покупать. И там цены взлетали в втридорога. Ну, как это всегда везде делается, вы же знаете. Вот сейчас слух пошел, бензина не будет. Посмотрите, что творится кругом. Везде. Вот эта меркантильность, вот эта вот жажда нажива, она людей с ума сводит. И вот Иисус приходит в храм и видит, как люди собрались там, для чего они собрались там. Там никто не думает о Боге, там никто не думает о жертве, там никто не думает о служении, там никто не думает о благоговении, там всем все равно. Люди пришли туда бизнесом заняться, люди пришли туда продать и купить, чтобы вот так тупо совершить обряд жертвоприношения. И представляете, туда приходит тот, кого эти все жертвы символизируют. Представляете? Когда Иисуса привели впервые в храм, и Он участвовал в Пасхе впервые, почитайте, что Вестница Божия пишет об этом. Когда Он склонился на колени, когда священник приносил вот этого пасхального агнца в жертву, весь народ опускался на колени, и вместе с ними опустился Иисус. И как Он поднял голову, и как Он увидел в этом агнце себя. Как у этого мальчика уже тогда сердце не разорвалось. И сейчас Он приходит и вокруг себя видит лицемеров. Он вокруг себя видит бизнесменов. Он вокруг себя видит людей, которые используют ситуацию, используют это святое место для того, чтобы заниматься вот этими вещами. Он выходит из храма, он видит эту смоковницу, и эта смоковница становится самым ярким образом, самым ярким символом вот этого лицемерия, вот этого некрасивого поведения, вот этого «посмотри на нас, мы красивые, посмотри на нас, какие мы все в листьях, а там пустота, там ничего нет внутри, ничего нет». Иисус отходит от той смоковницы, проклинает ее, и ученики видят это проклятие, и потом удивляются: «О, смотри! Засохла смоковница». Тогда они не в состоянии были этого всего понять, но когда прошло время, когда они все стали писать Евангелие, письма, они стали понимать, почему Иисус так поступил с той смоковницей. Иисус пророчество произнес. Иисус показал всему иудейскому народу: с вами будет то же самое, что с этой смоковницей, если вы не изменитесь. А чем отличались иудеи? Мы, слово наше, богослужение наше, святилище наше, обряды, церемония наше, да, ритуал наши, жертвы на все наше. А те кто? А вы кто такие? Вы собаки-язычники. Так они и называли, собаки. Они вместе с язычниками за стол не могли один сесть, поесть. Они с самарянами, почти братьями своими, не могли это сделать. И Иисус видит это все и говорит: какой ужас, какой кошмар. Он проклинает эту смоковницу как пророчество. С вами будет то же самое. Вы себя считаете цветистым деревом, вы себя считаете деревом, усеянным листьями, и всем своим видом подаете, что вы богаты, что вы разбогатели и ни в чем не имеете нужды? Я покажу вам, какие вы нищие. Я извергну вас из уст моих. Смоковница засохла на глазах у апостолов. И это для них было самым красноречивым образом, символом в пользу того, что произойдет с ними, не только с иудеями, не только со священниками и левитами, а что произойдет с ними, если они, как христиане, унаследуют это лицемерие, унаследуют эту бесшабашность, унаследуют это в самом ужасном, кошмарном проявлении слова «бизнес». Ученики видели это, делали, и церковь христианская росла. Наступили средние века. И что Иисус увидел в церкви, в своей христианской церкви? Приезжает всадник в какое-нибудь селение и начинает в трубу гласить громко, провозглашать: «Папа готов отпустить грехи! Папа готов отпустить грехи! Кто хочет? У кого есть грехи? Кому нужно отпустить грехи? Я! Кто хочет Царство Небесное? Кто хочет в рай? Я хочу в рай! Идите сюда! Папа готов отпустить ваши грехи! Но вам знаете, что нужно сделать? Что?» Там надо костел построить один. Давайте денежки. Всем будут отпущены грехи. Что это? Это то, о чем предупреждал Иисус. Это смоковница, которая с виду богата, красива, в пурпуре вся, да? А внутри что? А внутри, вот кроме этого, никто ни о чем не думает. Понимаете? Мои братья и сестры, ну, средние века – это хорошо, это все понятно. А мы с вами далеко ушли от этого? А мы с вами часто задумываемся о себе и о своем состоянии? Вы знаете, какое удивительное место есть в Священном Писании, где написано: «Имеющий вид благочестия, сила же его отрекшаяся». А в чем сила этой смоковницы? В ее листьях? В ее внешности красивой, привлекательной, а? Нет, сила смоковницы в ее плодах. Красивых, больших, сочных, способных утолить жажду, способных утолить голод. Вот сила этой смоковницы. Ее по плодам можно оценить. Мои братья и сестры, вы знаете, я бываю порой в ужасе от нас самих. Как часто мы бываем похожи на эту красивую смоковницу, а внутри пустота. Пустота. Как вы думаете, почему? Откуда эта пустота берется? Ведь когда-то кто-то приехал и провозгласил Евангелие, и возгорелось сердце любовью, и мы бежали все, и нам бы сказали: каждый день приходи, мы бы каждый день приходили бы. Нам сказали бы: с утра до вечера сиди Слово Божие, мы бы с утра до вечера слушали Слово Божие. У нас бы не было бы разговоров: ой, голова болит, ой, у меня времени нету, ой, мне на работу надо. Находили время и приходили, слушали, а потом что готовы были делать? Идти и свидетельствовать, говорить, рассказывать, убеждать других людей. Что с нами творилось 10, 15, 20 лет назад? Что с нами творилось, а? Мы были действительно молодыми, красивыми смоковницами, на которые еще не было листьев, но уже были что? Уже были плоды. И эти плоды были в виде вот этих слов. Люди, уверуйте в Господа Иисуса Христа. Пойдем, ты знаешь, что я услышал. Пойдем, ты знаешь, что я услышала. Пойдем. Что с нами произошло? В кого мы с вами превращаемся? У нас много листьев, и мы все такие себя адвентисты. И мы субботу соблюдаем, и мы десятину возвращаем, и мы мясо не кушаем. Листья.
Это все листья.
Понимаете? Суббота, мясо, свинина, десятина, заповедь. Это все листья. А вы представляете, приходит Христос и листья раздвигает вот так. И говорит, ты мне не листья свои покажи, ты мне плоды свои покажи. И вот один скажет, Господи, готов показать тебе свои плоды, пойдем. И он поворачивается назад, а за этим человеком стоит огромное множество людей, которые в Царство Небесное попали благодаря тому, что он когда-то что-то им сказал о Христе доброе, хорошее, праведное. А за ним стоят люди, за которых он стоял на коленях, молился и умолял Господа. Что с нами происходит, мои братья и сестры? Почему такая метаморфоза? Почему раньше были плоды, не было листьев, а сейчас есть огромное количество листьев, нет плодов? Почему? Знаете почему? Потому что так хорошо. Потому что наша с вами греховная человеческая природа, она говорит, главное, чтобы о тебе хорошо думали. А чтобы о тебе хорошо думали, что нужно сделать? Нужно хорошо себя преподнести. Да? А чтобы хорошо себя преподнести, что нужно сделать? Нужно одеться во что-то дорогое. Оденься во что-то дорогое. И вот посмотри, приезжай на какой-нибудь дорогой машине, да, и посмотри, как на тебя люди будут реагировать. А если не будут реагировать, начни делать вот так. Выше, выше, выше поднимай юбку. И в какой-то момент начнут реагировать. Знаете почему? Пустота духовная. Есть закон, мои братья и сестры, когда внутри пусто, хочется что сделать? Когда нет содержания, человек начинает бежать к форме. Ему форма важна. Вот я сейчас, я сам музыкант в прошлом, вы знаете, и в свое время очень серьезно занимался музыкой, и все, и вот... Есть роковые музыканты, есть музыканты роковых стилей. Метал, хард-рок. Есть музыканты джазовые. Вот вы просто посмотрите, в каком виде на сцену выходят джазовые музыканты и в каком виде на сцену выходят роковые музыканты. Роковые. Волосы! Они все расписаны, они все с зубами, какие-то у них гитары вот такие, вы знаете, и звуки, и крики. Знаете почему? Потому что музыка ноль. Потому что они, у них в музыке содержания нет. Просто нет. И вы посмотрите, как работают на сцене джазовые музыканты. Они выходят в обыкновенных костюмчиках, в майках, в кроссовках, в джинсах. Но дают такую музыку, что люди сидят и плачут. Блюз какой-нибудь сыграть, человек сидит, вспоминает свое прошлое. Им не нужна форма. Им не нужны эти росписи, зубы, гитары. Им не нужно это. Они музыку пришли делать. Они дали людям музыку. И люди сидят и плачут. Им не нужна форма. У них есть содержание. Вот если взять этот образ, перекинуть в нас, на христиан. Друзья мои, вы знаете, как порой мы бежим к тому, чтобы форму продемонстрировать. Вот мы там, вот мы садимся, вот мы там каждую субботу. А кому это нужно, если внутри любви нет? Что написано у апостола Павла? Он говорит, что если ты говоришь языками ангельскими, но... Любви не имеешь, то ты кто? Длан-длан-длан, позвоните вот в этот колокольчик там. Вот на богослужение звони. Длан-длан-длан-длан-длан-длан-длан. Все. Это все. Это все, что мы можем продемонстрировать, если мы не имеем любви, если у нас нет содержания. Я хочу, мои милые братья и сестры, вот... Вы знаете, вы думаете, я вам говорю это? Я честно вам говорю, я прежде всего говорю себе. Знаете почему? Потому что я себя помню 20 лет тому назад. Что я кушать не хотел, я спать не хотел, я ничего не хотел. У меня ничего не болело. У меня была одна только мысль. Идти с кем-нибудь говорить. С мусульманами общаться. Рассказывать им об Иисусе Христе. Какие были опыты, я вам расскажу как-нибудь. Какие были опыты. Что произошло? Почему это? Потому что так нам удобно. Потому что мы почему-то себя убедили, что Иисус, его отношение к нам складывается из того, какую я имею внешность. Как я хорошо пою, играю, как я хорошо... А Иисусу не это важно. Иисус хочет внутрь заглянуть и сказать, слушай, вот ты хорошо поешь, пой так, чтобы он пришел в церковь. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Если ты хорошо говоришь, говори так, чтобы он пришел в церковь. Если ты умеешь хорошо заниматься с детьми, занимайся так, чтобы родители пришли в церковь. Чтобы у родителей дух возрастал. Если ты галстук повязываешь следопыту или искателю, зачем ты его повязываешь? Для чего? Ты повяжи его так, и вот чтобы в галстук, вот вместе с галстуком повяжи ответственность этому следопыту-искателю, что галстук на тебе не просто так. Галстук, он тебе не нужен для того, чтобы ты сидел в церкви и все смотрели. Посмотрите, у нас есть искатели. Посмотрите, у нас есть следопыты. Посмотрите, у нас есть молодежь. Галстук повязали для того, чтобы другой увидел и захотел быть с Иисусом. Как ты. Галстук это не украшение. Галстук это что? Галстук – это ответственность, великая ответственность. Кому его повязали, он становится миссионером Господа на своем уровне. Он не сможет говорить с дядей каким-то, но со своим товарищем он может поговорить и сказать, «Ты знаешь, кого я знаю? Кого ты не знаешь? Пойдем, я тебе познакомлю с тем, кого я знаю, и приведи его ко Христу». Вот это я понимаю, повязали галстук. Вот это я понимаю, пришли на богослужение. Вот это я понимаю, занимаемся каким-то великим делом, носим газеты. Вы знаете, многие носят газеты, думают, они зарабатывают себе спасение. Я сегодня разнесла 5000 газет. Наверное, Господь доволен мной. Ой, доволен мной, та же сестра разнесла всего 3, а я 5000. Это представляешь, как мною доволен Господь и как Он недоволен ею. А вы помните женщину, которая пришла 2 лепты пожертвовала? А там было огромное количество людей, которые такие деньги жертвовали в храм. Но Иисус никого, ни на кого не обратил внимания, а на эту женщину. И ученикам говорит, посмотрите, она больше всех положила. Больше всех. Почему? Почему? Те же больше положили. Сумма-то у тех больше. А почему на нее обратил внимание? По одной простой причине. Она от скудости своей положила. Она отдала все, что она имела, для того, чтобы в храме была пища. Она все отдала. Богу не важно, сколько времени вы будете отдавать Ему. Богу важно, какой мотив будет руководить вами, когда вы отделяете для Него себя саму, себя самого. Чем вы руководствуетесь? Если вы руководствуетесь заслужить, ничего не заслужите. 100% даю вам гарантию, все Священное Писание об этом говорит. Не заслужите. Но если идете выполнять дело Божие с мотивом, Господи, как же я не могу смотреть на этот погибающий мир. Ты кровь свою пролил. как я могу сидеть дома спокойно? И отнесете одну только газету, но сделайте, знаете что? Величайшую вещь. Совершите величайшее служение. Это я не говорю к тому, что кто разносил 5000 газет, переходите на 3. Вы меня понимаете, о чем я говорю. Мотив. С каким мотивом я иду это служение совершать? Я смоковница, усеянная листьями. Посмотрите, какая я красивая. Я 5000 газет разношу. Или я, Господи, прости, не могу больше. 3 газетки разнесла, 2 человека сидят уже в церкви. Понимаете? Потому что не просто, я вам газетку принесла, возьмите, пока. Возьмите, а дверь закрыли. Господи, прошу Тебя, Духом Святым, повлияй на них, на этих людей, чтобы эта газетка дала им необходимую информацию. Вот этот человек мотивом руководит, он спасти хочет, он не газетку принести хочет, он спасти хочет. А газетка это всего лишь вспомогательная. Понимаете, вот это называется, у него нет листьев, у него есть плоды. Иисус заходит в храм после этого и начинает оттуда всех гнать. Почему? Вот это изгнание из храма похоже на то, как он сатану с его ангелами с неба изгонял, с небесного храма изгонял. По той же самой причине. Лицемерие. Лицемерие, лицемерие. Господу не нужны лицемеры, ему нужны искренние служители, любящие дело его, желающие служить ему. Кто бы хотел быть смоковницей, которая в конце концов засохнет? Если я вам сейчас задам вопрос и попрошу поднять руки, вы на меня так наивно посмотрите и скажете, ну, зачем глупые вопросы задавать? Никто. Все хотим быть смоковницей, такая, которая в Царстве Небесном будет посажена в Эдемском саду. Хотели бы? Хотели. Оборвите все свои листья. Оборвите. Все листочки, вот это я умею, я могу, я. Оборвите эти все листочки и покажите Господу плоды. Вот тогда это будет дело. Аминь. Давайте помолимся.